Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Всех, кто меня слышит, категорически приветствую. Сегодня 17 апреля, вы помните нашу традицию. Если у вас тоже 17, то звоните, пообщаемся. А я хочу сказать, что 2 недели я прогуливал. Одну неделю я там был сильно занят, и вторую неделю у меня у супруги был юбилей, приехал куча родственников, и мы решили, что выберем вам самый интересный повтор, который сможем. И я клятвенно пообещал, что 17-го, что бы ни произошло, обязательно прибуду сюда в студию, потому что понимаю, что хочется уже и мне поговорить, и, возможно, и вам. У нас был отдельный проект с убер-анархистом, он обещался посмотреть на сайте МВД статистику преступлений, обсудить. Вот, так что, может быть, сегодня мы это дело все-таки проговорим, много времени уже прошло. Плюс в целом произошло достаточно много всего. Произошел чудовищный теракт. Причем, если смотреть, опять же, по календарю вот стран Центральной Азии, то есть в четверг был Новый год персидский, да, называется праздник Навруз. Это у них считается такой прям хороший, светлый праздник. Он не религиозный, то есть он был еще до ислама. Это Новый год народов Персидской империи. И на следующий день после него случился сам теракт, вся вот эта катастрофа, потом, соответственно, все последствия. Было огромное количество совещаний, как все надо усилить, улучшить, углубить, укрепить и прочее. Вот, хотя, конечно же, опять же, специалисты говорят, что если у нас, скажем так, террорист или какая-то малая группа или одиночка, то есть он не входит в состав какой-то сложной большой системы, то отследить крайне сложно. Вот, поэтому, опять же, интересная достаточно идея сейчас выдвигается по линии безопасности, я не могу сказать в эфир, но мне нравится сама концепция, в какую сторону сейчас люди мыслят. Я считаю, это очень правильно. Дальше мы видим, что пошли поквартирные обходы тотальные по линии сотрудников МВД. Соответственно, приходят, спрашивают, видели там что-то, не видели, где, как. Перетрясли все стройки. Там, естественно, много чего нашли. То есть спецприемник сейчас забит битком. Там порядка 1200 человек содержится на выдворении. Плюс сейчас разрешили ускоренное выдворение. Соответственно, по более быстрому вступлению решения в силу, там процесс прям очень мощно продвигается. Вот, все эти события, безусловно, повлияли на ситуацию. То есть мы видим сейчас, несмотря на то, что уже время прошло, у нас же часто такое бывает, что вроде произошло какое-то событие, потом там, не знаю, недели, дней 10 как-то все это обсуждается, какие-то идут мероприятия, потом успокаивается. Тут я вижу, что действительно хотят, чтобы ни в коем случае не произошло ничего подобного, меры все принимаются. В этом всем тоже нужно участвовать, куда-то приходить, что-то высказываться. Мы записывали, естественно, какие-то ролики на наш канал. Вот, плюс, помимо этого, я решил записывать подкасты, мне всегда нравилось их смотреть. И это, наверное, основной контент, который я смотрю в сети, у меня не так много времени на это, но когда оно есть, я в основном смотрю какие-то подкасты, которые мне нравятся, которые интересные. Теперь вот я смотрю еще и свой, его еще при этом надо делать. На данный момент мы решили выпускать ролики по четвергам, вышло 4 интересных ролика, то есть там приходил очень известный нарколог Шуров, приходил очень известный популяризатор математики Алексей Саватеев, который бьется сейчас за среднее образование, приходил сомнолог Роман Бузунов и приходил демограф Алексей Ракша. Это вот то, что вышло. На самом деле их отснято уже 11, но мы как бы решили, что выкладываем строго по четвергам. Если кому-то интересны эти гости, либо те, которые еще будут, то переходите, соответственно, в YouTube, ищите там Вадим Кожанов, причем именно просто Вадим Кожанов, то есть это очень маленький канал, мы завели новый, старый огромный канал, на котором там 800 тысяч подписчиков, мы решили, как бы, что это должно быть все-таки раздельно, потому что на большом канале все-таки у меня вопросы миграции. Если там выложить ролик с демографом, то под ним будет 100 вопросов по поводу документов, как их правильно оформить. И, собственно, чтобы вот не смешивать, да, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно, мы завели вот этот новый канал. Но, так или иначе, вот у нас уже 10 минут от начала эфира, ну, с учетом новостей. Если у вас есть какие-то мысли на тему миграции, все, как у нас происходит в передаче, по, опять же, вот, может быть, по теракту какие-то у вас есть соображения, по преступности, потому что сейчас вот это тоже очень активно обсуждается, статистика вышла, была коллегия МВД, преступность за прошлый год упала, то все это я с вами готов с удовольствием обсудить, и вот нам уже звонит лимузин. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, друзья. Лимузин, смотрите, это я вам обещал вроде тоже посмотреть статистику, но...
А может быть, я вот, может быть,
да. Это не важно, суть не в этом. Смотрите, я не знаю, знакомы ли вы лично с Михаилом Делягиным?
Лично нет.
Нет, вот я как-то напоролся на его канал в телеге, он этот вопрос миграции поднимает так достаточно жестко, приводя разные цифры. Интересно вот смотреть у него на канале, там Делягин спешл. Короче... Что он предлагает в связи с последними событиями? Я, как вот человек, я много раз, выступая на нашем райд, ну, на «Говорит Москва», говорил о том, что, в общем, я всегда отношусь, в общем, толерантно к людям приезжим, потому что я прекрасно их понимаю, почему они здесь. Другой вопрос, всякие вот их поведение, там, проблемы с ними связаны, да, их никуда не денешь, они есть. Как это решать? Ну, не знаю. Делягин предлагает жестко ввести там визовый режим, жесткая проверка, значит, кому выдали гражданство с 92-го года, то есть, как бы, если это сомнение, гражданство лишать, значит, если вдруг какое-то нарушение, значит, законодательства Российской Федерации, сразу высылка за счет мигрантов. Понимаете, вот я и согласен, и не согласен, как бы, да, с Делягиным. Объясню почему. Потому что, понимаете, под одну гребенку всех нести, ну, тоже как-то неправильно. Но, с другой стороны, большое количество мигрантов в России, в Москве в частности, ну, наверное, тоже не совсем хорошо. Опять же, вот теракт произошедший, он вообще, ну, как бы, ну, просто перевернул сознание, можно так сказать. Потому что как-то люди из Таджикистана мне представлялись, в общем, такими добродушными ребятами, несмотря ни на что. Потому что я достаточно много знаю людей из Таджикистана, да, и вдруг они фигурируют вот в таком деле. Судить, ну, как бы, не мои, ну, я не считаю правильным, ну, не буду я их судить, как бы, да, со своей точки зрения, потому что без меня это все, так сказать, произойдет. Вот надо свести к минимуму, чтобы могло такое получиться. Потому что, я объясню, почему, потому что за, сколько ему там предложили, 500 тысяч рублей этому человеку.
Ну, это вообще, он, да, смех какой-то, это никто очень много обсуждалось.
Понимаете, он за 500 тысяч рублей согласился совершить то, что совершил. Ну, я не знаю, совершил, не совершил, суда еще не было, но как бы предполагается, что совершил, да?
Причем это дали-то только ужасно. Половину. То есть мы можем говорить, да, о том, что за половину от этой суммы-то по факту.
Да, эти люди здесь, можно сказать, получается, влачат жалкое существование. И ради денег они готовы на все. Вот что опасно, понимаете? Когда человек приехал, и он самодостаточен, и он здесь работает, он востребован. Ребят, ну ради бога, никаких проблем, если он будет устроен, если он там и все такое прочее. А когда, ну, так сказать, на грани, ну да, наверное, их надо отсюда отправлять. Те, которые вот полулегально или нелегально, или как-то серые какие-то схемы вот эти вот. Потому что если хотите приезжать, пожалуйста, я всегда об этом говорил, пожалуйста, ребята, прекрасные люди, на самом деле, в наших бывших республиках живут, несмотря на 90-е годы, которые там что-то вот они говорили, русские, оккупанты, да, ладно, это все прошло уже 30 лет с тех пор, сейчас новая реальность, но контроль вот за ними, ну, получается очень жесткий.
Хорошо, я вас понял, большое спасибо за звонок, всего хорошего. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вот без всякого удовлетворения, просто помните, в конце прошлого года я тоже в эфире говорил, что Москва – столица страны, и есть, не дай бог, угроза потенциальная терроризма со стороны среднеазиатских гастарбайтеров. Ну, это, в общем-то, все витало в воздухе. Понимаете, да, вот нелегальная миграция, в том числе в Москве, это среда для терроризма. Это же аксиома. Хорошо, если сейчас власть предпринимает необходимые меры. Тут это системная, комплексная проблема. Вот, поэтому все правильно, что проверяется, так сказать, легальность нахождения здесь рабочей силой Средней Азии. Потому что вот за какое-то время до теракта там же был арестован 41, ну, наверное, по всей России 41, вот тоже гастарбайтер среднеазиатский, которые там были как-то связаны с ИГИЛом. Это было такое массовое действие ФСБ. Ну, тем не менее, всех не удалось, так сказать, нейтрализовать. Поэтому это системная, серьезная проблема. Слава богу, если власть серьезная, наконец, этим занимается. Я вот в средствах массовой информации слышал, что, например, ну, по нынешнему законодательству пребывание, например, граждан Таджикистана безвизовое в России гораздо больше, чем, скажем, пребывание каких-то гипотетических русских туристов безвизовое в Таджикистане. Тоже такая какая-то была
извращенная. Это логично разница. Как раз, тут что уж говорить. Ну, они-то едут, да, работать, мы-то к ним работать не едем, тут все, все.
Да, да, они едут работать, но тем не менее, видите, одно дело работа, другое дело это нелегальная среда, вербовка и теракты, которые вот были в Крокусе. Очень все это было значимо и на слуху, и медийно. Поэтому власть, я надеюсь, систематически теперь будет на систематической основе решать эту проблему. Ну, в этом плане, если Делягин предлагает рабочие визы, это да, это выход.
Да это нет, но это совсем не выход. 7 миллионов виз никто оформлять не будет. Это абсолютный популизм, как бы, и будет все то же самое. Просто нужно еще 3 дивизии сотрудников, которые здесь будут приглашения оформлять, а там 3 дивизии сотрудников, так, которые будут визы выдавать.
Вот визуально толпы. Толпы по московскому метрополитену, и рядом кочуют толпы, вот, так сказать, подобного рода.
Но если эти толпы будут с визами, нам с вами какая разница? Вот есть у него в кармане виза или нет? Толпа будет та же самая, то есть введение визы...
Нет, она может прорежена быть, сильно прорежена. Я надеюсь, что власть на системной основе решает эту проблему. Нам не нужны новые теракты. Действительно, нищего, вот, там, нищего таджика, грубо говоря, можно и дальше вербовать. Там украинские спецслужбы будут снова других нищих таджиков или других гастарбайтеров также вербовать на новые теракты. Это же понятно, абсолютно вот прозрачно.
Ну, это да, это я согласен.
То есть, хорошо. Я надеюсь, системно проблема будет решаться постепенно.
Да, Олег, спасибо за звонок, спасибо. Так, я сейчас прям 3 секунды читаю телеграм и беру Марину Николаевну. Добрый док пишет, добрый вечер, неужели вы с нами? Да, добрый док, с вами, взять вас не успел, ну, обязательно сегодня еще пообщаемся. И Александр Волков говорит, почему же не Рутуб? Ну, можно, конечно, только посмеяться здесь, вот, Рутубу надо просто немножко подрасти. Марина Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер, рада вас слышать после такого длительного перерыва. Наконец-то мы можем с вами вживую поговорить в эфире.
Да.
Вы знаете, у меня по поводу фразы вашей, что вот была там проверка сквозная, значит, нашего работника МВД, нелегальных мигрантов и прочее, значит, вызвало саркастическую улыбку, желание с вами пообщаться. Дело все в том, что это вот на моих глазах это происходило таким образом. Значит, я старше по дому, там больше 17 лет. Вот, и понятное дело, все, значит, в доме. И ко мне подошел наш участковый, говорит, что у вас там происходит. Ну, я назвала квартиру, которую нужно проверить. Да, действительно, значит, в двух квартирах нашли нелегальных мигрантов, аж целых 6 человек. Значит, я была немало этим удивлена, но тем не менее, значит, выясняю в дальнейшем, что же с этими людьми произошло. Ну, то есть прошли там сутки, я звоню в дежурную часть нашего, значит, РОВД Черемушки и говорю, значит, скажите мне, пожалуйста, судьбу этих людей, вот они же сюда приходили, их регулярно здесь видели, они, оказывается, нелегальные мигранты. Если вот мы хотим знать вообще жители, они к нам опять придут или не придут. На что мне ответили, ну, наверное, придут. Потому что, значит, им выписали штраф и отпустили.
Ну, тогда, тогда не вопрос нелегальности. Смотрите, Мария Николаевна, сейчас я вас...
Нет, ну вот так, как говорится, за что купила, за то продаю.
Давайте, значит, я вам перепродам. Смотрите, у нас как устроен закон, да? Если человек находится с нарушением режима пребывания здесь, в России, то за это предусмотрена статья 18.8 Кодекса административных правонарушений, которая предполагает там либо штраф, либо выдворение из Российской Федерации. И вот у нас есть 4 региона, это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, где штраф не предусмотрен, где только выдворение строго. Эти регионы так и называют, безальтернативные. Причем это и официально так звучит, и между собой так говорят. Поэтому, если им штраф выписали, может быть, за там что-то еще не знаю что, но если они именно были здесь нелегалы, и их привели и оформили, то
как нелегалы.
Тогда поэтому штраф там не предусмотрен.
Почему они штрафом-то отделались? Тем более штрафом только выписали, это не означает, что он его оплатит.
Это меня удивило. Не знаю.
Это еще не все. Если позволите, я еще
буду вставлять.
Значит, соседи, которые этих ребят нелегалов, значит, видели, сообщили подробности, которые меня вообще заставили очень сильно, так сказать, дрогнуть. Потому что, оказывается, в тот день, когда горел Крокус Сити Холл, эти ребятишечки с большими рюкзаками притащились в 2 часа ночи, ну вот в то место, где они, так сказать, обитали в нашем доме. Значит, я звоню в ФСБ по Юго-Западному округу и говорю: вот такая вот информация, может, имеет смысл проверить еще и с этой точки зрения. На что мне говорит, ленивым голосом отвечает: ой, да нет, вы знаете, это полиция. Я говорю: ну, полиция уже отработала, может, что-нибудь есть и по вашей линии. Да нет, мы этим не занимаемся. Извините, вот я для себя, как гражданка, да, вот Российской Федерации, поняла, на нашу правоохранительную систему, вот в нашем районе, район Черемушки, Юго-Западный округ, рассчитывать нечего. И поэтому, если будут какие-то правонарушения с крупными такими, значит, там, жертвами, с пожарами, с взрывами, удивляться нечему. Наша правоохранительная система работает из рук вон плохо. По крайней мере, в тех районах, о которых вот я вам говорила. Спасибо за возможность высказаться.
Да, Мария Николаевна, всего хорошего, успехов. Добрый док, приветствую.
Да, Вадим, приветствую. Очень рад вас слышать. Наконец-то 17 апреля, как говорится.
Да.
Да, 2 недели вы пропустили. Да, смотрите, Вадим, предлагаю немного по-другому, да, посмотреть на эту ситуацию, да, на звонок и предыдущей слушательницы, и до этого вот люди звонили. Вот, да, эти события там, крокусы, да, трагические и так далее, нагнетание вот этой обстановки. Да, действительно, но я уже неоднократно мою позицию плюс-минус уже знаете, да, то есть я, с одной стороны, общаюсь, да, как бы, но со многими ребятами, там, среднеазиатскими, да, то есть вызывают они у меня хорошие эмоции, но при этом градус толерантности у меня все-таки немножечко такой средний, ближе к низкому. Но в текущей обстановке важно не повесить всех, там, условно говоря, собак, да, вот на мигрантов только лишь там из условного Таджикистана, там Узбекистана, да, вот ну, на среднеазиатских, по сути. А важно не забывать самого главного, того, как говорится, той текущей нашей обстановки, да, которая у нас есть в связи с известными событиями, специальной военной операции в частности, и других, скажем так, соседей, да, то есть в том числе и мигрантов, да, и беженцев из соседней страны, как говорится, определенной. Потому что сейчас уже пошло не то, что там, допустим, к чему-то нас призывали бы, да, там, или какую-то ненависть поднимали бы средние азиаты. Эти ребята наоборот, после вот, теракта в Крокус-Сити, и знакомые, которые есть, и просто ролики я вижу, да, там, многие в телеграм-каналах, они как бы категорически против, да, там, многие даже вот помогают, ну, нашим русским, да, и там, жертвам Крокус-Сити-Холла, да, семьям был какой-то сбор открыт от диаспоры Таджикистана, насколько я слышал.
Крови много сдавали тоже, да, там ребята организовывались.
То есть здесь как бы проблемы никакой я не вижу, но спасибо им за это, значит, одновременно с этим всем активизировалось вот соседнее государство, в частности, сегодня, вот, например, вчера буквально, да, вот сегодня у Алексея Гудошникова в эфире вашего коллеги, вчера в дневном эфире, не помню, уже у Волгина или у Будкина в потоке, были 2 абсолютно разных случая, и у меня такой случай на днях тоже произошел у знакомого, что нашим детям, нашим школьникам, нашим подросткам начинают вот писать, естественно, все эти данные уже передаются в Федеральную службу безопасности, да, начинают писать в мессенджерах, конкретно вот 2 случая было в ВКонтакте, 1 случай в Телеграме. Собственно, предлагать деньги, ну, там, по общей вилке, да, вот если эти 3 случая взять, которые обсуждались, от 500 тысяч до 1 200 000, то есть, ну, 3 случая.
Не, ну, такой работы много ведется, это не новость.
Да, и, собственно говоря, вот не пропустить вот это, потому что мы сейчас можем, ну, как бы, погнаться, да, за мигрантами, а то его, а то, там, миссии гастарбайтер и так далее, и не уследить вот за, там, ну, не нищими, скажем так, да, за молодым поколением.
Да вот, эти тоже были не нищие, то есть по ним же все выяснили, там, один барбером работал, то есть нормальной зарплатой, другой еще нет, где-то,
я,
то есть, ну...
Нет, ну, я говорю вообще, вот... не упустить вот именно наших, да, то есть, что опасность сейчас может исходить не только там, условно говоря, да, там от какого-нибудь там Насрало Исломова, да, ну, образного, там, но
я
и
вас понял.
Там, да, но и там от Андрея Иванова, там от Николая Матвеенко и прочего. То есть, вот здесь важно это все не упустить и, как бы, не терять бдительность.
Хорошо, а так, хорошо.
Будет за нами.
Да, да, 100%. Да. Спасибо всего за звонок. Так, давайте вот я сейчас с Леонидом пообщаюсь, а всех остальных попрошу перезвонить уже после новостей. Леонид, приветствую вас.
Добрый день, рад вас слышать.
Взаимно.
Смотрите, вот есть такой лейтмотив в обсуждении, я тут не очень давно подключился, угу. Что типа легко завербовать нищих мигрантов. Но мне вот не очень понятно, а что, трудно завербовать нищих жителей условной Тамбовской области? По мне так одинаково.
Ну, по мне тоже, но мы же даем площадку людям высказаться.
Да, это я к тому говорю, что нет разницы, какой национальности террорист. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что в нашей стране, у меня в компании работают мигранты много, и я думаю, что в нашей стране жизненно необходимы мигранты. И всякое ужесточение вот, политики въезда в нашу страну, оно на перспективе лет очень вредно для нас. В нашу страну должны въезжать все подряд. Берем всех и на месте сортируем. Потому что это на данный момент единственный способ сделать так, чтобы наша страна могла развиваться. У нас очень мало, у нас людей мало. У нас мало работников, у нас мало покупателей, мало школьников, мало учителей, мало радиоведущих. У нас всего мало, потому что у нас всего-то 146 миллионов, понимаете?
Ну да, когда... а самая крупная территория.
Да, когда часто говорят, вот крошечная Япония, так вот в крошечной Японии столько же народу живет, сколько у нас, хотя она и не крошечная на самом деле. Поэтому, мое мнение, вы знаете, как частное лицо, я, конечно, да, я вот хочу, чтобы вокруг были только высокообразованные, интеллектуальные, москвичи в 26-м поколении, но как предприниматель и как человек, который немножко учил историю, немножко понимает за государственную политику, я считаю, что пускать надо всех, вообще без всяких виз, потому что работа найдется здесь для всех сейчас, вот, и, соответственно, высылать только тех, кто плохо себя ведет, потому что мы не можем узнать, как человек себя будет вести.
Но пока он не приехал и не начал себя вести, согласен полностью.
Виза не гарантирует хорошего поведения мигранта, понимаете? И поручительство работодателя, вот эта тема, что типа работодатели будут приглашать работников, тоже ни о чем не говорит, потому что он может быть прекрасный работник, при этом он может быть там, я не знаю, смутьян и устраивать дебош с соседями.
Ну, вот, более поэтому... того, мы много раз говорили, что если пытаться создавать какое-то давление на бизнес, то просто начнут оформлять всех на однодневки, типа это не мои люди, как бы, и все. То
есть... Да, конечно, это все решается на раз. И как раз-таки вот то, что у нас политика, миграционная политика довольно суровая, это же просто, ну, большая кормушка, по сути. Я хорошо с этим знаком. Иммигранты платят за патенты, мигранты платят за прописку, за регистрацию, да, правильно говорить. Хотя они по факту там не зарегистрированы. И все это понимают, все это знают, но это так работает. Вот поэтому, по моему мнению, надо все отменить, всех берем, и нехороших выгоняем, хороших оставляем, и через три поколения это будут наши Илоны Маски и наши новые звезды предприниматели и политики, понимаете? И по-другому никак, к сожалению, нас просто мало.
Я с вами полностью согласен, прям вот, вот такие куски, у меня одно время была идея такие куски вырезать, сохранять, но в итоге что-то я забросил, не понимаю, либо просто самому переслушивать, потом радоваться, что есть здравомыслящие люди, либо непонятно, как применить. Спасибо вам большое за звонок. Друзья, у нас, собственно, подошло то самое время, когда пришел Филипп, и сейчас он расскажет вообще о том, что происходит в нашей стране не только. За последние дни я пойду попью водички, что-то я как-то отвык говорить, хотя говорю в последнее время много, и потом обязательно к вам вернусь, и все, кто пытался дозвониться, там очень упорный был человек с номером 0909, обязательно возьму вас после новостей, пообщаемся. Ну и все остальные наши постоянные слушатели тоже присоединяйтесь. Во второй части будут хорошие диалоги.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва! Продолжаем наши беседы, диалоги, общение. Ростислав, приветствую.
Здравствуйте. По поводу закрытых погранпереходов с Европой, мне не гложет сердце кручина, но любопытно вот что. Я читал у Чингиза Абдуллаева, что у внешней разведки ГДР был план функционирования при конфликте военном с ФРГ. То есть погранпереходы закрыты там и с банками. Но это же предполагалось не 2 года, там и больше. И к вам, Вадим, просьба... Поспрашивайте знакомых соответствующего уровня, не сбивает ли с толку, например, разные управления в Ясенево, что границы с Европой закрыты, а через Стамбул лишний раз Петровых, Башировых и других не отправишь светиться. Я не думаю, что там начальник на коллегии говорит, что затянувшееся СВО – это не головная боль для его ведомства. Мне просто как читателю шпионских детективов Чингиза Абдуллаева было бы это интересно как-нибудь узнать. И попросите, пожалуйста, Арсена Мартиросяна, как-то просил там, через вас, как-то попросите в эфир его позвать. Он историк спецслужб, часто на «Звезде». Спасибо.
Ага, спасибо большое, Ростислав. Ну, у меня товарищ недавно летал в Белград. Можно ли считать это Евросоюзом? Сложный вопрос. А у нас вроде бы безвизовый въезд к ним, не шенгенская зона, но без проблем через Стамбул слетал. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, спасибо за эфир. Евгений зовут меня.
Евгений, очень приятно.
Вы знаете, вот мне понравилась моментальная реакция Турции. Вы посмотрите, Эрдоган как мгновенно среагировал. Сразу визы. Это, как говорится, просто реакция сама. И дальше хочу продолжить. Знаете, с некоторых пор, в принципе, давно уже, мне интересно наблюдать за мигрантами, за их поведением, как они вот все это. И недавно со своим товарищем разговаривали на эту тему, а он работает, служил он на пенсии, служил, как говорится, в советское время в конторе глубокого бурения, ее называли. Вот. Вы поняли, где. Так вот, вы знаете, он очень хорошо заметил. Он сказал, говорит, вот ты понаблюдай, мы стоим на улице. Вот смотри, едет курьер. Раз с салам алейкум с дворником. Ты посмотри, говорит, у них чаты. У них на их языке, значит, вот они там все в телефонах. Вот представь, говорит, на одну секундочку, в час икс, они знают всю Москву, они знают все улицы, все проходники, все дворы, все наизусть, всю инфраструктуру нашу, все вот эти вот мусоросборники. В один прекрасный момент, звонок на телефон, какой-нибудь мулла, 2 слова, и они побросают свои велосипеды с этими вот, с метлами, достанут из схронов оружие и выйдут на улицу. Говорит, посмотри, что 4 человека сделали, а ты представь себе, если из 100 хороших мигрантов окажется по одному плохому, то из общего количества, сколько их здесь, дивизия наберется.
Больше.
И что они могут сделать?
Больше, конечно, берется. Тут, я думаю, как раз-таки возникает этот момент, что если у нас какие-то слабоадекватные, не будем говорить одиночки, их в итоге собрали же в команду из 4 человек.
Они организованы, да, они очень хорошо организованы.
Нет, я имею в виду конкретные, которые участвовали в нападении на Крокус, то есть было видно, что это не то, что какая-то сложная организация, это как-то нашли просто и все. А вот то, что вы говорите, все это организовать, подготовить. Я думаю, что утечет, и всех быстро это поймают, посадят.
Это один из сотен вариантов. Просто, вы знаете, сейчас не мирное время, и наши граждане должны быть, как бы это вам сказать, более бдительные и мобилизованные. Вот женщина звонила, она права, надо быть внимательным. Если рядом что-то такое, не закрывать глаза. А если на сигнал граждан так реагируют, допустим, люди, профессионалы, которые должны реагировать, но они не реагируют, значит, надо разбираться уже с ними, потому что есть в каждом ведомстве свое управление собственной безопасности.
Ну, конечно.
Это уже не профессионализм.
Ну, либо можно звонить просто на общий номер. То есть она просто, это наш постоянный слушатель. Вот, она, в принципе, очень ответственный человек. Она очень неравнодушный человек. Она регулярно звонит там. То есть вот с ней приятно прям общаться. Вот. И я так понимаю, что она-то рассуждает как? Ну, вот я, условно, там живу в определенном районе. Вот она позвонила в районный отдел, позвонила, соответственно, в отдел по округу ФСБ. Надо звонить на общий номер всегда. Вот я всем говорю, что звоните на общий номер, там все записывается, контрольное управление потом все это отсматривает, прокуратура все это отсматривает, там уже так не отмахиваются. То есть,
я согласен. Вот ваш слушатель еще сказал по поводу того, что он защищал мигрантов. Вы знаете, нет, никто не говорит о том, чтобы из там 7-10 миллионов выслать. Никто об этом не говорит.
Не, ну много все кто говорит, но как бы всерьез, конечно,
это никто не воспринимает. Все призывают к тому, чтобы они стаями, как шакалы, не ходили бездельно, вот слонялись как на охоте. Если приехал работать, работай, а не шакаль. Приехал на стройку, работай не на стройке, а не сбегай через месяц в курьеры. То есть должен быть элементарный порядок. Потом, вы знаете, сколько, опять же, и в интернете выложено, и уже не секрет, что дети воспитываются в семьях мигрантов, они уже в ненависти.
То есть, люди, ну, такого много нет. Я много хожу по земле, не могу сказать, что я это вижу. Возможно, есть какие-то отдельные случаи, но я часто вот как бы общаюсь с этими людьми, хожу во всякие там диаспоры и так далее, то... соответственно, ну, такого массового нет. Я допускаю, что такое есть, как отдельный случай, но массового такого нету. Хорошо. Но... Да-да-да, говорите, да-да-да.
Да-да. Ну, вы знаете, в 90-е годы мне довелось, как говорится, полетать по республикам, по служебным, как говорится, делам. И как раз 92-93 год, я помню, как, допустим, русские общины, там люди русские, которые уезжали из этих республик. И, вы знаете, понравилось, как вот, забыл, как депутат, вот какую-то фамилию сейчас забыл, вот в Ютьюбе очень хорошо сказал, мы оттуда, они нам сказали, чтобы мы русские уехали, пожалуйста, поднимайте экономику своей республики. Нет, они рухнули в феодализм, и теперь этот феодализм хотят... приехали к нам, чтобы мы туда опустились. Но почему они свою экономику не поднимают? Господин Рахмонов, который был секретарем коммунистической партии Таджикистана, стал Рахмоном сразу.
Ну, это понятно, многие.
Да, и вот когда я у таджиков спрашиваю на рынке, ты кто, Вовчик или Юрчик, он сразу улыбается и говорит, что, служил? Я говорю, я служил, так ты кто, Вовчик или Юрчик? Вот, все помнят, они все хорошо помнят. И то, что они творили с русскими, помнят. И за это никто не ответил. И, как говорится, почему они свою экономику вот не поднимают? Пусть они, опять же, все к нам.
Не, ну тут если мы с вами в разные стороны. Пусть... Их экономика, ну, то есть мне лично не сильно интересна, мы все-таки как бы больше
внутренние дела. Мне тоже неинтересно. Но они хотят в чужой монастырь со своим уставом. То есть они хотят, как говорится, вот слишком много совпадений, когда говорят, что там нет национальности у терроризма. Но почему совпадений именно вот по одной республике слишком много?
Нет, немного. То есть нельзя так сказать. Ловят сильно больше, чем говорят. И, в общем, там ну, разные абсолютно страны. Хорошо. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Николай, приветствую. Чуть-чуть повисите, я просто сейчас на Телеграм отвечу. Тут человек написал, Сергей, общий номер это какой? Общий номер 224-2222, 495, код Москвы. Еще Дмитрий тоже писал в Телеграм про то, что он получил паспорт в 2000 году. Потом, соответственно, выяснил, что он лишен в этом же 2000 году паспорта. И спрашивает, что делать, типа сразу в суд идти. В суд идти вообще не надо, надо идти в отдел по вопросам гражданства и подавать заново. Если вы 20 лет здесь прожили, это является основанием... Ну, то есть вам дадут новый паспорт. Суд как раз вам ходить смысла нет, потому что вам в суде нечего требовать. Вот, суд это как раз-таки... Ну, то есть если вам откажут в отделе по вопросам гражданства, вы потом можете сходить в суд, но толку тоже не будет. Итак, Николай, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер. Ну, вот товарищ предприниматель предложил завозить еще больше и больше. То есть он предлагает устроить естественный отсев.
Ну, он-то что говорил?
Шпион, а может, что-то сейчас останется, А из этих, из этого миллиона опять двое-трое волочей будут.
Ну, это но он говорит, что пусть все заезжают, а плохих надо выгонять. То есть надо
а
их...
когда эти плохие себя проявят, когда еще один товарищ сказал, когда они побросают все метла, да? Зачем доводить вот до этого? Потом второй вопрос, визы, ужесточить визы, да? Но все же понимают, что находятся двое, трое, один из миллионов. Визы тут тоже как бы особого контроля не даст. Кому надо, допустим, оттуда, да?
Конечно, они получат визу. Визы, и да? Все.
Да, так что вот. И третье. А давайте вернемся к этому разговору по поводу ужесточения всего. Месяца через 2-3. И посмотрим, что предложит, ну, Государственная Дума или кто там этим будет заниматься. И тогда все будет ясно. Угу. Будет серьезное ужесточение или нет. Если ужесточения серьезного не будет, ну, беда тогда.
Не, ну, ужесточения не будет. Я вам могу сразу сказать, вот, потому что новый закон, который сейчас внесли, он, в принципе, очень разумный, правильный, но я бы не назвал, что ужесточение. Я бы сказал, наведение порядка, потому что ужесточение – это слово, когда какая-то группа, скажем, лиц, она дискриминируется, то есть жизнь становится тяжелее. А новое законодательство, которое сейчас написано, которое рассматривается, оно предполагает, что мы из каменного века переходим в 21-й. То есть сейчас у нас многие документы до сих пор в бумаге, они теряются. То есть человек может нормально устроиться на работу, в смысле вот мигрант, да, он приехал, устроился на работу, работодатель почтой отправил уведомление о приеме его на работу, почта все это потеряла, человек стал нелегалом, его, значит, осудили, выдворили. То есть это так не должно быть, все должно быть в электронном виде.
Хорошо. Вот вопрос такой, я недавно по телевизору центрального канала передача была. Я не знаю, в какую пику кому показывали, что творится на Сахарова. Это же, ну, вот, ад просто.
Почему ад? Вы имеете в виду Сахарова спецприемник или Сахарова миграционный центр?
Взятки, там и взятки, и страсть. Это вот,
ну... Подождите, пожалуйста. Там, смотрите, вот Сахарова, да, это, ну, будем говорить, деревня. В деревне находятся два отдельных...
Да, я понимаю, да.
Вот смотрите, там есть миграционный центр, где они документы оформляют, и там есть спецприемник, где они содержатся на выдворение. Вот вы смотрели про какое из этих подразделений?
Я смотрел про то, где их оформляют. И что вот просто там одному человеку, вот он приехал, или двое-трое, и чтобы там зарегистрироваться, это нужно месяц там жить.
Не, это чушь какая-то, 100%.
Ну, там показывают, как люди собирают у них документы и несут, и их проводят не в очереди, а все, кто в очереди стоят, у них они в бешенстве там.
Там, смотрите, возможно, есть моменты по очереди, не буду говорить, но я туда езжу раз в месяц, иногда чаще. В среднем человек проходит где-то за час-полтора очередь, и за два часа все процедуры. Сахарова просто это... Супер место, никаких взяток нет. Там есть момент какой.
Ну, очень совсем другое.
Я верю, что как бы вы, да, как говорят, за что купили, за то продали. Да, я там бываю. Там есть момент какой. Тут важно понимать, что в основном там, ну, 90% оказанных госуслуг – это выдача патента. Там нет никаких взяток точно, и очередь там очень понятная. Там есть моменты обмана, каким образом. То есть там земляки своих же земляков разводят.
Вот, и про это рассказывают.
И это 100%, да. То есть, ну и как это происходит? Он заходит туда за забор, там стоит обычная электронная очередь, автомат. Он 5 раз нажимает кнопочку, берет 5 талончиков, выходит за забор и их пытается продать. Но это, как бы, скажем так...
Перед ним там 30 талонов уже взяли, ему не хватило.
Нет, там нет такого, что не хватило. Более того, там сейчас ввели абсолютно бесплатную запись заранее через приложение. Вот. Просто тут я бы сказал, что это паразитирование на незнании. То есть приехал, ну, простой парень, по-русски говорит плохо, с деревни, никогда в жизни не видел такие огромные там центры, никакие электронные очереди в жизни никогда не видел, видел там горы вокруг и все. Ему говорят, давай деньги, вот тебе талон. Как бы он, ну, соответственно, дает деньги, берет талон, думает, что так надо. По факту, конечно, то есть, ну, надо разъяснять. Мы ведем большую работу и видео оттуда снимаем, тоже все это выпускаем. Второе, то, что вот вы говорите, где может действительно быть момент, связанный со взятками и так далее, точно там же, в этом же центре выдают разрешение на временное проживание, выдают вид на жительство. И вот в отношении вот этих очередей, там, да, регулярно кого-то ловят, сажают, потому что, опять же, центру не нужна такая вот как бы слава, что у них какие-то взятки. Антиреклама не нужна? Да, антиреклама не нужна, а вот как бы вот в этих очередях там уже как бы есть вопрос, потому что там очередь через неделю, через две, через месяц может быть запись, и все, и нет как бы окошка. А на патенты там, ну, за два часа все проходят. Это правда.
А вот еще такой момент. А допустим, чтобы у них там в любой стране, кто к нам хочет приехать, даже нам организовать там при консульстве или при чем-то там какие-то структуры, чтобы они получали уже все там. И он вышел с самолета, у него все на руках уже есть.
Вот в новом законе так и написано. Более того...
Ни с кем не соприкасается, все.
Ну, у них там свои будут такие же взяточники, но это уже не наши проблемы.
Это не проблема,
да,
это
да,
не
я
проблема,
согласен. Да. Вот, в новом законе так и сказано. Более того, как бы готовясь к новому закону, вот тот же самый Сахаров, они уже открыли филиалы в Узбекистане, в Таджикистане. И в ГУП ПВС, это тоже как бы структура, которая выдает патенты, они тоже открыли филиалы вот, в Центральной Азии. Поэтому это все готовится,
это
делается.
Наверное.
Я полностью поддерживаю. То есть, если человек будет уже с самолета выходить полностью с готовыми документами, я прям на 100% двумя руками за.
Спасибо за эфир.
Да, всего хорошего, до свидания. Рушан, приветствую вас.
Добрый вечер, Вадим.
Добрый.
За эфир. Ну, я уже выражал свою тему по поводу, чтобы брали на поруки, и продолжил бы эту тему тем, чтобы из них делали бы соты там, я не знаю, по 25 человек, кто они приехали, чтобы друг за другом смотрели, потому что они знают свой менталитет, все, кто чем дышит, они все про себя прекрасно знают. И если один из этой там десятки, дюжины залетел, все дюжины уезжают обратно. Они реально друг за другом все прекрасно знают. И это бы... Пускай бьют за своими сами, вот что я имею в виду. То есть староста, группа и группы. Причем, по-моему, такая штука где-то в стран Скандинавии. Есть как бы, типа, как коммуна живет, беженцев, я не знаю, мигрантов, кого. И если какой-то залет, то есть там все попадают, весь, грубо говоря, этот маленький отряд. То есть по-другому, потому что они своих знают, у них другой менталитет, они все про своих знают. Да. Также я татарин, да, если я там, грубо говоря, по татарской почте там узнать, а это вот из такого рода, это из такого рода, сразу всю кухню расскажут. Есть кто, понимаете?
Ну, конечно.
Это работает, понимаете? Хоть это реально работает. И, как сказать, это отработано годами, так сказать. Рот есть рот, его не обманешь.
Ну, идея хорошая. Тут вопрос только в том, что, вот, например, он приехал, допустим, в Москву, поработал тут, тут мы его в какую-то, как вы говорите, отряд, грубо говоря, включили, потом он там перебрался в Краснодар, надо его как-то перевключить. Ну, то есть это очень непростое администрирование, но сама мысль коллективной ответственности, мне кажется, разумной.
Ну, а тут тоже вот это у нас непонятно, правильно, предыдущие звонившие говорили, как-то он приехал на стройку, а уже через месяц курьер. Вот это тоже надо оградить, что если ты приехал, родной, то ты давай-ка хотя полгода поработай, куда ты приехал. Не сошлись, не получилось, но тогда это.
Так он же едет никуда-то, он же едет просто в никуда. То есть он вот, грубо говоря, приехал сюда, поехал в Сахарово, получил патент.
Например, грубо говоря, кто-то умеет делать какие-то познания, знания у него есть в жизни, он же едет, например, там землю копать или водителем РАО. Водителем я вообще запретил бы. Это вообще ненормально, мое личное мнение. Минимум год, это надо проездить с российскими правами, только потом коммерческое использование иностранных прав вообще надо запретить. Это нонсенс, это...
У нас транспорт, если мы говорим не пассажирский, у нас можно с иностранными правами. Пассажирский строго с российскими.
Любое коммерческое использование иностранных прав – это неправильно. Это вот тоже ниша. Мы выбиваем, получается, убиваем работу водителя для своих россиян, потому что они готовы работать в разы меньше за зарплату. А многие мужики идут водителями работать не от хорошей жизни, состояние здоровья, там, еще чего-то. То есть... Получается, мы забираем целую нишу своих.
Ну вот у меня есть трое знакомых, кто занимается грузоперевозками. У всех дикий дефицит водителей, поэтому, может, у кого-то где-то там у одного какую-то работу забрали, но в целом, если человек вот готов работать водителем, там на фуре, там на каком, не знаю, на самосвале, на чем угодно, но найти работу сейчас вообще не проблема. То есть просто супер спрос на трезвых, адекватных как бы людей, которые...
Да не хотят сейчас платить. У меня водителей тоже огромное количество, и дальнобойщики на автобусах. Они сейчас просто уронили ценники. Если вы посмотрите профильные на Ютубе каналы, что ребята платят, там на обратный путь в Москву вообще чуть ли не за бесплатно едут. И они везут эти вот дармовозы, понимаете? То есть убили давно уже.
Ну да, плюс там же еще вот этот налог ввели, да, то, что там километры как-то считают, тоже на него, я помню, там какие-то демонстрации.
Потому что как раз идут эти ребята, которые живут в кабинах, понимаете, у него не семью, понятно, мотивация огромная, ему все равно это деньги. Но в ущерб своим же, вы понимаете, это уничтожается. Вот, реально профессия водителя, она уничтожена, я считаю. То есть я могу вам сказать, я работал на складе вот с 2000 по 2018 год. До 2010 года любой водитель задом фуру ставил с первого-второго раза. После 10-го года уже там это по полчаса, по 40 минут ставят. Потому что это не водители, а так, случайные люди.
Угу. Я понял. Хорошо, спасибо большое за звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаю.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, вы знаете, ну, конечно, эта вся ситуация искусственно создана еще в 90-е годы. Просто разрушили экономику. Меня, знаете, поражает, когда мы начинаем тыкать. Вот эти прибалты, вот эти украинцы, вот эти там грузины. У нас же была экономика интегрированная, ребята, поймите. Наука, все, технологии, все, природные ресурсы, все было взаимосвязано, вся страна. И вдруг возвращается, все рухнуло. И вы хотите поднять экономику. Да вы что, ребята, это делалось десятилетиями, столетиями мы кооперировались. У нас была Российская империя, Советская империя была. А сейчас что? И мы начинаем говорить, вот они сволочи, вот, а мы-то кто? Мы забрали все природные ресурсы, мы забрали. И что у нас? Работают гастарбайтеры, а мы где? Это позор. Я считаю, что это неправильная политика экономическая идет. Совершенно неправильная. Нужно развивать экономику со всеми регионами. Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Армения. А мы говорим, да идите куда хотите, да идите, берите суверенитет. Это не отношение государственное. Это отношение как алкаша, который отдал...
Не, ну сейчас это в любом случае независимые республики. Как с ними надо...
А вот. Как кооперироваться? Хотя бы кооперироваться, хотя бы производство налаживать, помогать. Как мы строили везде? Заводы, фабрики, институты строили. Вот как надо. А что же мы тащим всех к себе? А русские где, ребята? Я вам посмотрю по рынкам, по этим, по подвалам лазят алкаши. Ребята сливаются, мужики русские. Нас вышибают просто, выживают и уничтожают русских. Славян я имею в виду. Давайте нам у нас... Я помню, в 90-е годы работали, и прибалты работали, и молдаване, украинцы. Все работали. Грузины. А сейчас, извините, какая-то узкая направленность. Пошло вот это вот Средняя Азия. Да у них там работы полно. У них всего-то можно работать, любую. Пускай там бараны, там хлопок, еще что-то, технологии. Все у них есть. Поэтому я считаю, что политика совершенно неправильная. И нужно это пересматривать, все это делать. Я не знаю, как это нам кооперацию это возобновлять. Но мы погибнем. Просто Россия утонет в этом, в эмиграции. Понимаете, нас не станет, мы как это пропадем. Понимаете, в чем дело? Я не знаю. Вот так же и в Европу. А Европа уже пропадает. Там есть умные политики, как Орбан, как в Словакии, как поляки даже, вот я говорю. Они умную политику ведут. Они не берут себе иммигрантов.
Не, ну в вот Польшу-то особо и не едут. Едут-то обычно все-таки в Западную Европу.
Я понимаю, но все равно. А почему Виктор Орбан или Словакии, или кто-то там, сербы, они же не принимают к себе. А в основном Франция, Германия, Англия. И что с ними случилось? Премьер-министр уже, извини, индусы. Я ничего плохого не говорю, но просто надо национально поднимать экономику и своих народ поднимать свой. А в регионах, пожалуйста, вот Советский Союз, это был и Российская империя. Даже царь-батюшка строил мечети на государственные деньги. Правильно, только в своих регионах. Вы живете там, живите, ваш этнос. Вы там знаете свою культуру, свой, ну все там свое, родное. А к нам приезжайте, вот я вам уже говорил по этому поводу, когда я ездил с Киевского вокзала, Варшавский договор наш, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния. Я много ребят возил в Средней Азии, все, прекрасные ребята, у них всего навалом. Вот столы ломятся, я был начальником поезда, и бригадиром ездил, и электриком ездил. Вот, они заходят, начальник, заходи к нам, я говорю, а что такое? Посиди с нами. Я говорю, а чего вы, ребята, там в Москву не едете? Да мы прекрасно живем у себя, зачем нам ваша Москва? Мы приедем на Красную площадь, на ВДНХ приедем.
Не, ну понятно, концерт. Понятно. Хорошо, понимаете, спасибо вам вот за звонок, у нас уже эфир подошел к концу.
Да,
пожалуйста. Всего хорошего. Спасибо. Уважаемые слушатели, ну у нас, как всегда, живенько хорошо. Убер-анархист, я прошу прощения, 30 секунд осталось, но уже не получится у нас с вами диалог. Но в самом начале передачи я прям вас вспоминал, потому что мы так и не разобрались, кто хотел зайти все-таки на сайт МВД со статистикой. Я с вами прощаюсь. Следующую среду планирую быть. Еще раз на всякий случай скажу, что я теперь завел отдельный YouTube-канал, так называется, Вадим Кожинов. Там, соответственно, у нас подкасты с умными людьми. Это не имеет никакого отношения к миграции. Делаю это просто для себя, поэтому переходите, подписывайтесь. Уверен, вам понравится. А у нас новости, я с вами прощаюсь. До следующей среды.